Здравствуйте, дорогие телезрители! Телевизионная воскресная школа вновь открывает для вас свои двери. Здесь рассказывают о прекрасном и удивительном мире православия. В нашей сегодняшней программе мы хотим предложить вашему вниманию ответы на вопросы, поступающие от вас, дорогие телезрители, в наш адрес. Также мы поговорим об одной из притч, содержащих в Святом Евангелии, и хотим начать цикл рассказов о преподобном Кирилле Белоизерском, святом угоднике Божьем, подвязавшемся на нашей Вологодской земле и великом подвижнике всей Русской Православной Церкви. Преподобный Кирилл, игумен Белоизерский, в миру Косма, родился в Москве у благочестивых родителей. Уже с детства он полюбил христианскую добродетель и молитву, и в юношестве светская жизнь начала тяготить его. По просьбе преподобного Стефана Махричского боярин отпустил Косму в Симонов монастырь, где он и принял постриг от святого Феодора с именем Кирилл. Иноческие послушания преподобный Кирилл исполнял под руководством старца Михаила, впоследствии епископа Смоленского. Ночью старец читал псалтирь, а преподобный Кирилл клал поклоны, но по первому удару колокола шел к утренне. Он просил у старца дозволения вкушать пищу через 2-3 дня, но опытный наставник не разрешил этого, а благословил есть каждый день с братьей, только не до сытости. Послушание преподобный Кирилл нес в хлебопекарню. Он носил воду, колол дрова, раздавал хлеб. Когда преподобный Сергий Радонежский приходил в Симоновскую обитель, то прежде прочих посещал и с любовью беседовал с преподобным Кириллом. Из хлебопекарни преподобного Кирилла перевели в поварню, и святой говорил себе, смотря на пылающий огонь: «Смотри, Кирилл, не попасть бы тебе в вечный огонь». 9 лет трудился в поварне преподобный Кирилл и стяжал такое умиление, что не мог без слез вкушать хлеб благодаря Господу. Избегая славы человеческой, преподобный временами стал юродствовать. В наказание за нарушение благочиния настоятель назначил ему в пищу на 40 дней хлеб и воду. Преподобный Кирилл с радостью понес это наказание. Но как ни таил святой свою духовность, опытные старцы понимали его и против воли заставили принять сан иеромонаха. В свободное от служения время преподобный Кирилл ставил себя на череду послушника и занимался тяжелыми работами. Когда святой Феодор был посвящен в архиепископа Ростовского, братья в 1390 году избрала преподобного Кирилла архимандритом обители. Богатые и знатные люди стали посещать преподобного, чтобы слушать его наставления. Это смущало смиренный дух святого, и он, как ни упрашивало братья, не остался настоятелем, а затворился в своей прежней келье. Но и здесь частые посетители беспокоили преподобного, и он перешел на старое Симоново. Душа преподобного Кирилла стремилась к безмолвию, и он молил Матерь Божию указать ему место, полезное для спасения. Однажды ночью, читая, как всегда, акафист перед иконой Божией Матери Адигитрии, он услышал голос: «Иди на Белое озеро, там тебе место». В Белоизерской стороне, тогда глухой и малолюдной, он долго ходил в поисках места, которое в видении было предназначено для его пребывания. В окрестностях горы Мауры, у Сиверского озера, он, вместе со своим спутником, преподобным Ферапонтом, поставил крест и выкопал землянку. Преподобный Ферапонт вскоре удалился в другое место, и преподобный Кирилл не один год в одиночестве подвязался в подземной келье. Из Симоновой обители к преподобному пришли любимые им иноки Зеведей и Дионисий, а затем Нафанаил, впоследствии келарь обители. Многие стали приходить к преподобному и просить удостоить их иночества. Святой старец понял, что время его безмолвия кончилось. В 1397 году он построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Когда число братьев умножилось, преподобный дал для обители устав общежития, который освещал примером своей жизни. В церкви никто не смел беседовать, никто не должен был выходить из нее прежде окончания службы. К Святому Евангелию подходили по старшинству. За трапезу садились каждый на своем месте, и в трапезной была тишина. Из трапезной каждый молча шел в свою келью. Никто не мог получать ни писем, ни подарков, не показав их преподобному Кириллу. Без его благословения писем не писали. Деньги хранились в монастырской казне, ни у кого не было никакой собственности. Даже пить воду ходили в трапезную. Кельи не запирались, и в них, кроме икон и книг, ничего не держали. В последние годы жизни преподобного Кирилла боярин Роман решил подарить обители село и прислал дарственную грамоту. Преподобный Кирилл рассудил, что если обитель станет иметь села, то для братьев начнутся заботы о земле, появятся поселенцы, иноческое безмолвие нарушится, и отказался от дара. По молитвам преподобного совершалось множество чудес. Например, однажды не хватало вина для совершения божественной литургии, и когда об этом сообщили преподобному Кириллу, то он повелел принести пустой сосуд, который оказался наполненным вином. Монастырь в голодные годы кормил нуждающихся, хотя обычно запасов хлеба едва хватало только для нужд самой братьи. Однажды преподобный укротил бурю на озере, которая угрожала рыбакам. А также преподобный Кирилл предсказал, что никто из братьев не умрет до его кончины, и многие последуют за ним. Свое последнее богослужение преподобный совершил в день Святой Троицы. Завещав братьям хранить любовь между собой, преподобный Кирилл блаженно почил на 90-м году своей жизни 9 июня 1427 года в день памяти теизоименного ему святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Общерусское почитание преподобного началось уже в 15 веке, и начавшись в те далекие времена, оно не прекращается и поныне, и обитель, основанная святым, и сегодня радует нас и призывает нас помолиться этому великому угоднику Божию. Продолжая нашу сегодняшнюю программу, мы предоставляем слово нашему следующему ведущему, рубрика «Свет веры».
Евангельское событие воскресения Христова – это основной момент христианского вероучения. Дело в том, что проповедовали и даже творили чудеса до Христа пророки, праведники, конечно, не с такой силой, как Господь наш Иисус Христос, но тем не менее. И многие из них пострадали, кто за веру, кто за правду и истину. Но только подвиг Христа мог изменить природу человека как таковую. Из природы тленной и греховной воссоздать вновь природу святую и обожествленную. Это смог сделать только Бог-человек, Господь наш Иисус Христос. Именно в своем воскресении Господь победил ад, смерть и дьявола. Поэтому воскресение Христова, как событие такой победы над злом, лежит в основании нашей веры. И апостол Павел говорит, что если бы Христос не воскрес, то была бы тщетна вера наша. Ну и поэтому праздник Пасхи, праздник воскресения Христова является центральным праздником в году. И все, весь круг годовых богослужений, он зиждется на пасхальных торжествах. Пасха празднуется целых 40 дней, молитвенно отмечается. И кроме этого, каждую неделю, один день, воскресенье, так оно называется, посвящен вот этому радостному для нас событию воскресения Христова. Вообще, вот такая традиция посвящать один день в неделю молитве, она имеет свое начало в еще дохристианскую эпоху. Мы знаем, что даже в десятословии Моисеевом, в этих десяти символичных, таких кратких заповедях, есть указание, что «помни день субботний и освящай его, шесть дней делай, и в них сотвори все дела твои, а день седьмой – Господу Богу твоему». И вот эта традиция посвящения Богу каждого седьмого дня, она была принята и христианами, потому что этот такой церковный ритм жизни оказался очень удобным. Потому что все мы люди занятые, и всегда были занятые, всегда были труды, всегда были семьи, вот, всегда человек находился в хлопотах, поэтому молиться долго и посвящать много времени не у всех получается возможно. Поэтому вот шесть дней трудиться и один день посвятить молитве, вот такой ритм оказался очень оправданным. И опыт многовековой подтвердил такую его актуальность. Поэтому христиане и приняли вот эту вот традицию и включили ее вот в такой образ жизни православного христианина. Ну и воскресенье, как день, когда празднуется событие воскресения Христова, это день такой самый удобный для посещения храма. Свидетель Иоанн Златоуст приводит такую очень интересную мысль по поводу вот молитвы в воскресный день. Он говорит, что Господь, как владыка и царь, мог бы взять себе больше, а нам по праву оставить меньше. Но Господь так не делает. Господь даже не делит неделю пополам, беря равное количество дней себе и равное количество дней оставляя нам. Господь дает нам целых 6 дней, а себе оставляет всего лишь один. Вот. Очень интересная мысль такая. Действительно, 6 дней человек способен и потрудиться, 5 дней субботу посвятить своей семье, домашним хлопотам, а в воскресенье, ну хотя бы первую половину дня, посетить храм, помолиться. И опять же, практика церковной жизни показывает, что когда человек выцерковляется, начинает участвовать в богослужениях, молиться дома, читать духовную литературу, как-то работать над собой, он чувствует потребность хотя бы раз в неделю пойти помолиться в храм. Конечно же, старается в воскресенье прийти. Если в воскресенье не получается по каким-то причинам, или заболел, или, может быть, смена рабочая выпала на этот день, то такие люди стараются посетить храм, ну, в какой-нибудь другой день на неделе, но не оставляют неделю без посещения храма. Поэтому эта традиция молитвы в воскресенье каждую неделю, она уходит своими корнями в глубокую древность и подтверждена не просто какими-то теоретическими выкладками, а практикой и опытом духовной церковной жизни.
Наша сегодняшняя программа подошла к концу, но мы не прощаемся с вами. И уже в следующее воскресенье мы непременно будем ждать новой встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог!